Да, я пока достану бумажки свои, еще дурацкие. Да, пошумите, конечно. Закройте дверь, то есть, будьте добры, так, толкните. Когда шумно, это хорошо, это жизнь.
Не знаю, как оно будет так.
Просто не так. Что не удивляет. Вот, значит, итак, мы с вами остановились. Мы поговорили чуть-чуть о биографии Платона. Поговорили, что теперь вы знаете, что, в общем-то, этот серьезнейший и величайший философ, не шуточный философ, а буквально отличался почти шуточной наивностью в своей жизни и действительно доверчивостью, которой уже, ну, такой наивности и такой романтики, и уровня такой романтики. Ну, наверное, правда, только такие люди должны отличаться, потому что это невозможно иначе. Поговорили с вами о внешних каких-то вещах, вот о том, записывал, не записывал, что записывал, как организовывалась философия, об академии и вот об этом смысле мифа у Платона. То есть сам по себе, что он возвращает именно мифу, он возвращает мифу право на существование и, главное, делает его таким, как бы вам сказать, важным инструментом в процессе познания. Ну, да, что же дальше? Мы начнем как раз с верхушки айсберга в позиции Платона, с той самой верхушки, о которой Платон много упоминает, но подробно мало что говорит. Мы начнем с вами с учения Платона об идеях или об эйдосах. У меня замечательный преподавал когда-то армянин какой-то Платона, и он всегда говорил: сегодня мы будем говорить учение Платона об еде. И все пытались понять, о какой еде именно Платона мы будем говорить. Но он, правда, еще много других смешных оговорок делал, которые слишком неприлично мы будем говорить. Итак, мы начнем действительно с эйдосов. В принципе, учение Платона об идеях хорошо известно. Само слово «эйдос» очень условно переводится на русский язык словом «идея». Адекватно это слово можно было бы... Идея, вот для нас идея – это некая позиция мысли, да, то есть это то, что в голове содержится. Но речь здесь идет не об этом. Платоновская идея – это скорее... некая форма, потому что слово «эйдос» — это и форма, и образ одновременно. И главное, эти идеи, конечно же, существуют автономно от всех наших голов. Это что? Это существующее реально, не вымышленно, а реально. И поэтому эти идеи — это и форма, и образ. То есть переводов может быть много. В принципе. И о них он говорит часто, ясно, что это такое. Это некие идеальные действительно формы или образы вещей в этом мире, которые существуют от этого мира отдельно. И представляют из себя некий реально существующий идеальный мир. Он не повторяет целиком наш мир, но в принципе он существует отдельно. Вот это и есть главный миф. Потому что дальше потом все будет логично. Когда он будет отталкиваться вот от этих уже вещей, и там будет все укладываться в формальную логику. А вот здесь-то он как раз и применяет вот эту, то, что называется у самого Платона второй навигацией. Когда разум явно доходит до каких-то границ, И дальше включается миф. И именно поэтому вот эти идеи, вот эти эйдосы Платона, конечно, это мифичная вещь. То есть это не рациональное предположение, это именно вот такой мифический скачок из этого мира в некий другой мир. Значит, и вот тут-то все проблемы сейчас, потому что, конечно, вот это пространство эйдосов, это пространство, в которое проникнуть, ну, в общем, невозможно, они образуют собою действительно некий идеальный мир под названием гиперурания. Ну, гиперурания сверхнеба, если это переводить на русский язык. И действительно, вы знаете, судя вот по тому, что говорит Платон, а Платон был в Египте, как я вам сказал уже, и, видимо, кое-чему там нахватался, у Платона обнаруживаются несколько аспектов именно египетской религии. И, возможно, кое-что действительно повлияло на Платона оттуда, из Египта, именно из египетской религии, даже не философии. Вот это гиперурания, сверхчувственные, а да, они не чувственные. Чем отличаются идеи от всего остального? Они отличаются тем, что они не имеют материи, они нематериальны. То есть они сверхчувственны. Еще раз, чувство – это то, что материально. Чувствовать можно только материально. Вот если я возьму колпачок от фломастера и брошу в вас, то вы почувствуете, как он в вас прилетит. Только за счет того, что этот колпачок материален. Если бы он был нематериален, то вам было бы все равно, а вы бы меня просто приняли за сумасшедшего. Что я буду махать здесь руками и что-то вас бросать. Понимаете? Поэтому чувственным миром, в принципе, называют мир, который так или иначе касается материи. А чувства, они только в материи присутствуют. Отсюда слово экстрасенсорик, то есть сверхчувствование. Вещи, которые не даются в чувствах. Вот. И поэтому гиперурания принципиально противоположны чувственному миру.
Хотя... Нельзя понять, как это?
Почувствовать нельзя.
Почувствовать. Понять.
А вот понять можно, потому что разум, он тоже лежит сверх, он тоже принципиально сверхчувственен. Разум только использует данности и те данные, которые в чувствах в нас приходят. Понимаете, да? То есть чувства создают, это как, ну как в компьютере. Если приводить пример с компьютером, то, нет, даже с компьютером так не приведешь все-таки. Чувство это вот... Как вот,
ну
вот,
что можно подробить,
как? Да, вот мы это трогаем, мы это чувствуем, мы это
наши
видим.
Пять чувств, которые
да, 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 конечно. И через эти наши чувства, через эти пять чувств, в нас проникает, и в нас формируется некая информация, образы, представления о предметах. И наш мозг уже этими предметами тусует, эти образы, цвета, перекидывает, перебрасывает, перемешивает. Строит из них там, режет из них салаты оливье, строит из них вавилонские башни. Вот. Но это все уже там. Это... И поэтому он сверхчувствен. То есть мозг не затянут в чувственный мир. Поэтому мозг кое-что может сказать о гиперурании. А чувства, они затуманены. Сейчас вы поймете, в результате чего. И вообще Платон создает глубоко, ну на мой взгляд, религиозную, но очень красивую систему. Независимо от того, так это или не так на самом деле. Но он действительно очень красив. Значит, это гиперурания, это как раз есть то, о чем он не говорит. То есть, в смысле, то, о чем он не пишет. Это то, что он мог, то, что он передавал людям только в живой жизни.
А это у него, извините, был миф о пещере.
Да, 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 конечно. Рад, что вы об этом вспомнили. Да, конечно, это был у него миф о пещере. И именно поэтому наш мир он назвал миром теней как раз. Вот этих самых людей, которые сидят в пещере и думают, что они что-то знают о мире настоящем. А на самом деле они просто видят тени, которые из этого настоящего мира к ним в пещеру проникают.
И поэтому не верят тому, кто ходил и видел.
Конечно, не верят.
Они хотят верить в то, что видят.
Нет, нет. Ну, вообще, мне это напоминает, мне очень нравится, вот если взять миф о Платоне, вспомнить о нем, то в этом отношении хорошо вспомнить, знаете, как в фильмах ужасов показывают. Такая тень идет, вырастает, вырастает до гигантских размеров, и человек уже сидит, он уже там потеет, он уже плачет, и еще может что-то делать, но не важно. Вот, ему очень-очень страшно, а на самом деле все ерунда. Или наоборот, на самом деле все другое. Вот так, точно так же Платон рисует этот мир и этих людей, ну, в смысле, нас.
А я читала, что его идеи, вот, о которых он описывал, он писал про них, что они содержались в умах богов до создания мира, и что из этих идей берут начало все остальные идеи и вещи.
Конечно.
Вот так, да?
Да. Но только тут непонятно. Дело в том, что то, что они были до создания мира, совершенно точно. Про умы богов, это, скорее всего, абстракция, потому что Платон не конкретизирует. А вот если попытаться восстановить именно учение об этом мире, да, вот как он этот мир гиперурания устроен, то она даже не в умах богов. Это там с богами-то проблема большая вообще. Значит, что можно по кусочкам собрать из этого мира, скажем так? Значит, в центре этого мира лежит та самая идея единого, о которой он не пишет, о которой, видимо, можно было только лично передать вот, от человека к человеку, так же, как у Сократа. Точно так же, как Сократ, можно только вот так вот рассказать. И она же идея блага. Она лежит в центре этой гиперурании. Эта гиперурания выстроена по некой иерархии, если угодно. То есть она систематична. Напротив этой идеи единого, тоже непонятно на какое против, потому что там нет ни пространства, ни времени, ни, это немножко другие категории, другие вещи, лежит принцип диады, или двойственности, или множественности. Вы понимаете, что двойственность, ну, это вечное множество, в смысле, с одной стороны абсолютно одно, с другой стороны абсолютно единственное даже. Один принцип. И другой принцип – принцип множественности. Значит, принцип единого действует на принцип множественного, как ограничитель, и таким образом происходит ограниченность. Таким образом, бесконечное, вот именно, да, становится. Вот понимаете, именно поэтому Платон это и не писал. Когда ты пытаешься рассказать и передать… Когда ты пытаешься рассказать людям, то понимаешь, что, ну, даже если бы он это записал, это был бы нормальный миф, ничем не отличающийся, ну, может быть, разве что степенью умозрительности от мифов, и в этом бы не было проблем, но тогда бы он не был Платоном. Именно поэтому эти вещи и не записывались, и поэтому курс о едином и о благе, вот этот вот, он не записывался. О самих эйдосах он говорит. И говорит достаточно много и часто. Но вот об этом едином и благе всего несколько там таких упоминаний. Потому что, видимо, это то как раз, что вот я попытался вам пересказать, и это вызывает у кого-то недоумение, у кого-то улыбку, у кого-то просто подозрение, кому-то кушать хочется при этом. Ну, у всех разная реакция, но явно не та, которой добивался Платон. Вот это 100%. И, видимо, чтобы просто не искушать, эти вещи он долго-долго жил с людьми. И он сначала погружал людей в определенную систему жизни, вот в этой академии. Люди погружались в систему жизни, систему мысли. И только после долгого... Ну вот, я, как вам сказать, вот, допустим, я читаю курс по истории религии. Я знаю, что самое важное, самое ценное и самое сложное с точки зрения ума можно будет сказать студентам только в конце второго семестра. Вот тогда они реально что-то поймут. Может быть. Но если я приду на первую пару и начну им рассказывать какие-нибудь такие вещи запредельного характера, откуда-нибудь из копилки там Лао Цзы или Гаутама Будды, то на меня вылупят глаза и будет, наверное, очень интересно, но вообще ничего не понятно. Вот то же самое и Платон, он живет этой же логикой. Чтобы объяснить, чтобы донести, чтобы людям стало что-то ясно, С ними сначала нужно прожить какой-то кусок жизни. Нужно забрать их время, как это делаю я у вас, и отдать им свое. И вот только вот в этом вот совместном ритме, правильном ритме, когда буквально волны людей состыкуются, то есть когда люди оказываются, вот как говорят, на одной волне, на одном ритме сердца, вот тогда какие-то вещи, наверное, можно усвоить, и только тогда какие-то вещи переходят. Поэтому курс о едином и о благе, я не призываю вас верить Платону, я просто вам пытаюсь объяснить, как он жил, чтобы было понятно, почему это так. Вот, поэтому единая идиада, да, вот эти два принципа, есть действительно синтез. А что касается дальше, как же произошел этот мир? Произошел он следующим образом, некий демиург. Это действительно Бог, Творец, ну демиург Творец, Зодчий. Замыслил сотворить мир. Ну, как бы наилучшую копию этого идеального мира. И сотворил он ее из хоры. Хора – это, ну, в общем, это сырой материал или материя, если угодно. Это вот та физическая реальность, если хотите. И таким образом, вот в этой хоре вот эти идеи снижаются, если угодно. Они превращаются вот в эти самые тени. И, естественно, перестают быть идеальными. Потому что идея потому и идеальна, что она не вовлечена в этот мир. Этот Бог хотел как лучше. Но в том смысле он и сделал как лучше. Платон ни в коем случае не стремится этого Бога ругать. И действительно, он сделал это все из любви, и все это было очень... Но проблема в самой реальности, то есть проблема в самой материи, в которую вовлеклись эти идеи. И поэтому они идеальны, а мы не идеальны. И дальше начинается... Сейчас, секунду, я вот здесь еще кое-что посмотреть... Да, образом этого становится как раз человек, потому что на человеке очень хорошо это видно. И в человеческом мире это очень видно. Ну, например, это хорошо видно на самом уме. Вот сколько раз в жизни вы и я сталкивались с ситуацией, когда вы очень хотите поступить правильно и разумно, и вы знаете, как поступить разумно и правильно, но у вас такой раздрызг чувственный, эмоциональный, что вы все равно срываетесь в какую-нибудь воронку и правильно в итоге не поступаете. Да, вот я понимаю, что это было со всеми. Особенно это часто в общении между людьми, когда ты умом понимаешь, что это два человека общаются, если близкий человек. Вот, я думаю, что 90% ссор между людьми, а не только от этого. Когда люди просто не могут в какой-то момент остановиться и рационально расставить... Поступить рационально, но на эмоциях, на злость или на там за незлость, еще на какой-то. Потом пройдет год, они будут долго об этом жалеть. Но сначала они все равно все переломают и перекрошат вот, просто в винегрет. Потому что эмоции. То же самое вот этот мир. Если бы, то есть вот в то честное, то цельное, то идеальное, что есть в этом мире, это умопостигаемое, и, соответственно, это сам ум. Все остальное в этом мире, это вот эта физическая реальность, материальная, это вот в итоге хора. И несовершенство этого мира, оно и зло в этом мире, как говорит Платон, и в этом его логика главная. Оно не от того, что здесь вот, там, допустим, как в истории религии, там, не от свободной воли даже, как ни странно. Зло в этом мире именно в силу вот этой вот хоры, в силу вот этой материальности как таковой. Именно от нее-то все проблемы и есть. так громко ходит или что-то странное. Естественно, тот мир, в связи с тем, что он идеален, там нет ни пространства, ни времени. Потому что время, как вы знаете, это залог изменяемости и движения. Там, где нет времени, нету... фотографии. Вот что, что такое фотография. Фотография, вот, кстати, штука, над которой очень хорошо и интересно подумать. Фотография – это вот это и есть остановленное время. Нет изменения. Да, потом идеальные вещи не могут меняться. Потому что, чтобы меняться, нужно, чтобы что-то менялось во что-то. А если что-то во что-то меняется, то оно уже не идеально, уже есть изменения. То есть оно либо становится хуже, либо становится лучше, но все равно идет изменение. Это не... А в том-то все и дело, что эти эйдосы у Платона – это абсолютные, идеальные вот такие модели, если угодно. Это что-то наподобие того, как, не знаю, помните, знаете, как книги печатали, пресс, когда вот этот вот, ну, прессом таким вот. Вот есть эта штука, вот, понимаете, книга, она дряхлая, бумажная, хорошо горит, быстро мокнет, буквы быстро стираются. Сплошные проблемы. Но разве в этом виноват текст, который напечатан на этой бумаге? Нет. Потому что текст, он вот напечатанный, будучи напечатанным на этом железном, как это, на этом прессе, да, вот который, он не горит, не мокнет, никуда не девается, что ты с ним не делай, он там так и будет текст. Проблема из-за бумаги, то есть из-за того, во что это, да, в чем это выполнено, если угодно. Вот. То же самое и этот мир, который, по сути дела, также отпечатан вот этим демиургом с этой идеальной матрицы, вот с этого вот, с этой гиперурании. Но именно в силу неидеальности материала здесь начинаются проблемы. Поэтому, кстати, Платон так плохо относится к телу человека. Вот Сократ, мы говорили с вами в прошлый раз, он говорит, что тело человека – это инструмент. Ничего криминального. Все логично. Если душа главнее, значит тело – инструмент. А Платон уже мыслит немножко в другой системе. Для него тело не инструмент. Для него тело – тюрьма, могильный камень. Для него в теле-то вся проблема и есть. Если бы человек мог освободить свой мозг от тела и просто вот существовать в качестве такой, извините, умной монады или какого-то мозгового такого, отдельным мозгом, вот если бы человек мог существовать, вот, если бы на него перестали давить всякие гормоны, которые в определенное время суток выделяются, чувства, эмоции, чтобы химические процессы, он в них не вовлекался, чтобы спинной мозг не дергал его по всяким нужным и ненужным поводам, а вот просто остался один мозг и только чистый взгляд, и больше ничего, вот это было бы да. То есть проблема вся от него, от этой физической формы существования. И поэтому потом он говорит, что тело – это темница, что это просто действительно могильный камень, от него надо избавиться. Но, правда, никаких самоубийств. В этом смысле, если бы, наверное, Платон все-таки дошел до Индии, то он, может быть, и приобрел идею суицида аскетического, как это в Индии было. Что в Индии подобный же ход размышления приводит к аскетическому самоубийству, фактически. Вот то, что у нас абсолютно запрещено, допустим, в христианстве, монах не может себя довести до смерти, это просто... А в Индии это часто становится даже целью. Когда монах ему целенаправленно себя убивает. Но путем длительной, не разовой акции, а длительной аскезы. Вот. Вот Платон до этого не доходит, нет. Он предлагает такое западное решение все-таки проблемы. Он предлагает, ну, конечно, с точки зрения практической, речь идет о подавлении чувственности, если уж мы говорим о практическом применении всего этого. Нужно подавлять чувственное и высвобождать, наоборот, умное. жить в соответствии с умным и гасить в себе то, что от чувства. Вот эта идея единого, которая лежит в центре единого и блага, которая лежит в центре гиперурании, она и принцип этого единого является определяющим для всего хода нашей жизни. Он здесь как раз очень активно присутствует повсеместно. Дело в том, что вот этот принцип единого – это принцип вообще определенности как таковой, как такового порядка. И поэтому правда и ложь, например, различаются только благодаря тому, что есть вот этот принцип единого. Также этот принцип единого становится принципом самой жизни, бытия, и там дальше уже идут, конечно, страшные философские слова, которых я стараюсь всегда избегать, ну, здесь на занятиях по философии. Что единое – это принцип субстанции, принцип сущности, принцип бытия, ну и всяких других таких мало что говорящих вещей. И принцип ценности вместе с тем, потому что только он делает все ценностным, если убрать категорию. В общем, единое – это то, что превращает хаос множественности хоть во что-то определенное в этом мире. Вот что это такое. Что если эту главную высшую идею, этот главный высший принцип убрать, то это все равно, что выдернуть. Я даже не знаю, как это объяснить. Сейчас я приведу какой-нибудь пример.
С детской травинкой
могу пример? Ну, да, я здесь это даже не в этом. Как вам сказать, это все равно, что значит, вот представьте себе, я не знаю, там, допустим, майку или кофту, а на ней какой-нибудь ниткой вышит рисунок. Вот это все, что вытянуть нитку с рисунком. То есть все останется, то есть все потеряет. Или если угодно, если убрать этот принцип, то вот этот вот сложенный мир, оформленный в какой-то конкретный порядок вообще, это все, что вынуть из него вот этот шнур, и все это так, и сразу обмякнет. И все, и превратится вот в какую-то хаотичную такую вот просто массу буквально. То есть он, вот этот принцип единого, высшего, и остается главным вопросом, он совпадает с Богом или не совпадает? Потому что Бог есть у Платона, это 100%. Вопрос только в том, совпадает ли этот принцип единого с Богом или не совпадает. Скорее всего, не совпадает. Бог, скорее всего, это нечто другое. И действительно, еще один вопрос. Этот мир, эта гиперурания, она, вот как вот вы сказали, внутри божественной головы, буквально внутри божественного ума, или нет, или Бог внутри нее, наоборот. То есть, что внутри чего находится? Это два вопроса, на которые ответить очень-очень тяжело. Я думаю, что практически невозможно. Вот.